Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Президент Путин в конце 2001 года объявил год следующий годом Украины в России. Что это значит? Российская газета расшифровывает. На Украине готовятся к парламентским выборам и ждут помощи и поддержки от россиян. Ряд наших чиновников собирается посетить украинские города. Другая цитата из газеты «Россия». «Доборолась Ненька до самого края. Киев – стольный град незалежной Неньки. Граждане Украины – это громадяны. Ее язык – не язык, а мова». Конец цитаты. Комментатор Анатолий Стрельный говорит, приходится признать, что год Украины начинается как год мести Украине. Историк Андрей Зубов считает, что Россия должна воссоединиться с отпавшими от нее окраинами, включая Украину. Из Киева участвует публицист Сергей Киселев. «Факты и мнения» подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 13 декабря 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Андрей Борисович Зубов. Историческую задачу России вы видите в воссоединении с окраинами, которые отпали по Беловежским соглашениям. Ваше интервью газете «Гражданин». Чего не должна, я подчеркиваю, чего не должна делать Украина, чтобы Россия выполнила эту историческую задачу? Прошу вас.
Первым делом я хочу сказать, что мне крайне стыдно за русских людей, за газету «Россия», которая печатает такие гадкие, отвратительные слова. Такими методами можем только окончательно все разделить и разобщить. И в этом смысле, я думаю, такие статьи – это агенты как раз крайнего украинского национализма, которые заинтересованы в максимальном дистанцировании от России. Что же не нужно делать Украине, чтобы выполнить ту миссию, о которой я говорил? Во-первых, я хотел бы сказать буквально два слова о самой миссии. Мы сейчас все привыкли ужасаться понятию имперского сознания. Я глубоко убежден в том, что там, где империя соединена насилием, там, где ее составляющие части хотят жить вместе с метрополией, там, разумеется, независимость совершенно необходима. Но когда огромная часть населения иноязычного, инокультурного, инорелигиозного империи хочет жить вместе с метрополией, тогда империя имеет огромный смысл, и тогда она может существовать. Мне кажется, что на Украине сейчас присутствуют обе тенденции. Одна из них – это убеждение в том, что народ Украины может самореализоваться, может достичь каких-то успехов духовных, культурных, ну и экономических, только при независимом существовании и при полной государственной отделенности от России. А другая тенденция заключается в том, что другие люди предполагают, что наоборот, как раз в союзе с Россией восстановление того единства, которое было нарушено на самом деле не Беловежскими соглашениями, а было, по сути говоря, нарушено во время революции и гражданской войны, когда историческая ситуация вынудила Украину отделиться от Советской России, а потом Советская Россия присоединила насильно Украину, но сохранила ее как союзную республику, держа ее, тем не менее, в железных лапах коммунистической диктатуры. Так вот, мне кажется, что вторая тенденция – это стремление воссоединить две страны. Одни мечтают о воссоединении на советском уровне, а люди поглубже и посерьезней понимают, что советская – это наша общая беда, которую нам надо вместе изжить, и тогда у нас будет вместе жизнь, вместе будет общая судьба уже в каком-то внесоветском пространстве, опираясь на досоветскую общность, которой тысяча лет.
Спасибо, Андрей Борисович и Анатолий Иванович Стрелиный. Прошу вас.
Ну, это и есть смысл той спецоперации, которая называется «Годом Украины» и будет, возможно, называться «Годом России в Украине». Это и огромной спецоперации по удушению Украины в мягких объятиях под разговоры об общей судьбе под воспоминания о том единстве, которое было до начала Первой мировой войны. Существует факт трагический, о котором русские, к сожалению, для них самих до сих пор не говорят. И необразованные, и тем более образованные. Чем ближе будут Украина и Россия, тем меньше будет Украины и тем больше будет России. Украина подвергается русификации исключительно успешно в течение этих 10 лет тоже. Чем это закончится, я не знаю. Искусственно ускорять этот печальный процесс, что началось при Путине, проводником этой политики является неподражаемый Черномырдин. Русские все это хорошо понимают или, по крайней мере, чувствуют. Иначе бы таких речей, одну из которых мы сейчас слышали, просто бы не было бы. Русским имперцам, русским великодержавникам, русским православным великодержавникам, русским патриотам, самым благонамеренным, самым чистосердечным, кажется, что это хорошо. Чем меньше будет Украины, тем больше будет России. Россия ведь очень хорошая, мы же хорошие. Почему должно быть плохо от того, что нам будет хорошо? Но уже будет поздно, когда им придется осознать, что если кто и завершит развал России, так вот это те люди, которые очень хотят вернуться к тому замечательному положению, которое было до большевиков. Чем ближе будут Украина и Россия, тем меньше будет Украины и больше России. Не потому, что Россия этого даже хочет, а потому, что Россия сильнее во всех отношениях. И если бы она была великодушна или хотя бы понимала, о чем идет речь, она бы, ну, по крайней мере, не торопилась бы со своими мягкими объятиями к Украине.
Спасибо, Анатолий Иванович. И теперь в Киев. Сергей Владимирович Киселев, вы обозреватель газеты «Киевские ведомости». Раньше были корреспондентом литературной газеты в Киеве. И я должен сказать о вас лично. Вы русский, родились в Киеве, закончили Киевский университет, филологический факультет, украинская филология, были преподавателем украинского языка и литературы. Как на Украине относятся к этому тону газет, которые я цитировал? Я, естественно, могу процитировать и больше, что я, если время позволит, сделаю по ходу передачи. А сейчас линия вам.
В Украине мало знают, признаться, что пишут российские газеты, поэтому и относятся никак по причине незнания. Что касается года Украины в России, который объявил Владимир Путин, то здесь ситуация вообще очень занятная. Вообще, вот те самые мягкие объятия, о которых говорил Анатолий Иванович Стрелин, с которыми я совершенно согласен, уже бывали в нашей совместной российско-украинской истории. И каждый раз эти объятия открывались в непростой для Украины ситуации. В 1654 году, когда Украина присоединилась к России, это была экспансия католицизма в Украину. В 1918 это была немецкая экспансия после заключения Брестского мира. А вот в 2002 году, когда объявлен год Украины в России, это год украинских выборов парламентских. Месяца уже три назад, когда, по сути дела, началась предвыборная кампания. С января, когда она, так сказать, обретет очень мощные формы. Сейчас не до России. Сейчас самое важное для украинских политиков совершенно другое. И так будет продолжаться до 31 марта, когда произойдут выборы. Затем приблизительно до конца мая будут избирать спикера Верховной Рады. Затем будет лето, и вот наступит сентябрь. И в сентябре, так сказать, парламентарии новоизбранного парламента оглянутся и начнут подводить итоги, что же такое год Украины в России, который объявила Россия. А год этот сам для нас уже начался сейчас. Уже Украина отказалась от кредита Европейского банка развития и реконструкции на достройку двух ядерных энергоблоков на Хмельницкой и Ровенской АЭС, а берет 60-миллионный кредит у России. Уже опять возникли вопросы о сдаче в концессию или создании совместного предприятия российско-украинского газотранспортная система. Уже речь идет о нефтепроводе «Дружба». Заходит речь опять о квоте на украинские трубы в Россию. Ну, а кроме того, сейчас вскоре должны решаться опять вопросы о Черноморском флоте, о аренде, о военно-морской базе российской на территории Украины. И понятно, что это при, так сказать, годе Украины в России будет решаться, скорее всего, в пользу России. А в России раздаются голоса и об объединении флотов. Таким образом, это первый аспект с точки зрения России, почему для России сейчас настал этот самый звездный час. Что касается самой Украины, руководства Украины, то и оно ведь делает сейчас вдруг неожиданно тот шаг навстречу Кремлю, от которого раньше, в общем-то, Киев воздерживался. И это тоже, так сказать, объяснимо, потому что после кассетного скандала, после убийства журналиста Георгия Гангадзе, в котором косвенно, судя по пленкам, эмигрировавшего майора Мельниченко, оказался причастен и президент Украины Леонид Кучма, понятно, что нужно восстанавливать имидж. Понятно, что восстанавливать имидж Леониду Даниловичу в Америке сложно, потому что пленки Мельниченко там, и что там рассказано, кроме того, что было опубликовано на интернет-сайтах, непонятно. Но учитывая, что наш президент иногда, так сказать, и в интервью на пресс-конференции журналистам говорит порой такое, что потом при службе приходится объяснять, что он хотел сказать вовсе не то, а совсем другое, то, видимо, на этих пленках тоже много есть чего, и понятно, что Америка знает, так сказать, про многое. И у Америки нету здесь серьезных экономических интересов в Украине. А у России есть. И поэтому та рука дружбы, которую сейчас протянула Россия, в общем-то, выгодна и украинскому руководству.
Спасибо, Сергей Владимирович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют по телефону из Москвы историк Андрей Зубов, из Киева публицист Сергей Киселев, в Праге наш комментатор Анатолий Стреляный, из Праги, естественно, ведет передачу Лев Ройтман и Андрей Борисович. Хочу прочитать еще одну выдержку из вашего интервью газете «Гражданин». Вы говорите: «Воссоединение распавшейся страны и ее хозяйственное и культурное возрождение – главные задачи России». Естественно, воссоединение в пределах исторической России. Что вы понимаете под культурным возрождением этой восстановленной страны?
По крайней мере, я понимаю совсем не то, о чем говорил Анатолий Иванович. То есть не принцип «как можно больше России, как можно меньше Украины». Как раз для меня всегда Россия в лучшие периоды ее существования, а этот лучший период, хотя не идеально, безусловно, как и все в мире не идеально, но этот лучший период России закончился в огне гражданской войны. Так вот, в лучший период существования России в нем не было попытки превратить другие народы в русских. Этот короткий период при Александре III и при Николае II в начале его царствования, в общем-то, закончился и неудачей. Я думаю, это была одна из глубочайших ошибок старой царской администрации. Задача культурного возрождения – это возрождение всех культур, которые объединены вот общей исторической судьбой, общей историей, общим пространством, в том числе возрождение, скажем, таких культур, как культуры Закавказья, культуры, скажем, Средней Азии, культуры народов России, но не русских, например, татар, башкир. И это вовсе не предполагает, что они должны превратиться в русских. Это безумие. И я думаю, что то же самое мы должны сказать и об украинцах и белорусах. Кажется, что эти народы близки русским. У них действительно общие корни восточнославянские. У многих возникал соблазн, да и возникает до сих пор, сказать, что есть единый русский народ, и есть там три диалекта, три его ветви. Не знаю. Я считаю, что важно то, как сам народ себя осознает. Если украинский народ или белорусский народ осознает себя отдельным народом, то стыдно и неэтично русским говорить о том, великороссам, если угодно, говорить о том, что это не другие народы, а только часть единого русского народа. И поэтому в культурном возрождении большого российского государства, возрождении культуры Украины, которую, к сожалению, часто принижали именно за ее близость к России в царское время из-за боязни, что что через эту украинскую культуру австрийский национализм пролезет на русскую территорию. Принижали ее и в советское время, особенно во второй ее период, после 1938 года. И, наконец, сейчас вот находятся такие люди, как журналисты из газеты «Россия». Вот я думаю, что это абсолютно тот путь, по которому мы не должны идти. Украинская и белорусская национальность, этничность должны нормально развиваться с полной поддержкой из федерального центра, если угодно, как-то еще. Но при этом мы должны помнить, что своеобразие народов не есть обязательно независимость государств. Что эта версия, предложенная французской революцией, уже к концу Второй мировой войны отжила свой век. И сейчас далеко не так много людей, как, скажем, в период Лависа и Рамбо, которые утверждают, что каждая нация должна иметь свое государство, в этом высшее существование человечества.
Спасибо, Андрей Борисович. Я обещал привести еще какие-то ссылки на российскую прессу. Так вот, ссылка, например, на российскую «Бизнес-газету» 4 декабря. Заголовок: «Земельным кодексом обзавелась и Украина». Свой земельный кодекс, цитирую дальше, появился, наконец, и на Украине. Да, появился. Кстати, этот земельный кодекс значительно лучше, я не могу сейчас вдаваться в детали, значительно цивилизованнее, значительно более рыночный, нежели российский. Но для того, чтобы это отметить, у российской «Бизнес-газеты» то ли не хватает квалификации, то ли отсутствует желание это сделать. Другой пример. Принят в первом чтении Верховной Радой, парламентом Украины, закон о борьбе с производителями пиратских компакт-дисков. Газета «Русский фокус» пишет: «Казаки против флибустьеров». Ну, простите, что это такое? Что это за рык имперского хама со страниц публичных российских изданий? Прошу вас, Анатолий Иванович.
Рык имперского хама – это пустяки. Ты говоришь по-русски вежливо, как интеллигентный человек интеллигентному. Независимо от желания России, русификация Украины при сближении Украины с Россией неизбежна, потому что так устроена Россия сильнее. А тебе отвечают: мы этого не предполагаем, мы не хотим, мы добрые, мы христиане, мы хотим, чтобы это все было на добровольной основе. Ты еще раз говоришь: чем ближе будут Украина и Россия, тем меньше будет Украины и больше России. Это ни от кого не зависит. Тебе опять отвечают: мы христиане, мы люди добрые и так дальше. Значит, видимо, это не беда России и не вина России, это ее судьба. Может быть, человека три в русской истории эту печальную судьбу осознавали, тот же Георгий Федотов. Видимо, все-таки России придется претерпеть от этих своих добрых христианских чувств. Те люди, которые отдают себе отчет, о чем идет речь, должны еще раз себе сказать, что то воссоединение, о котором говорят как имперские хамы, так и очень благородные интеллигентные люди, для России означает прежде всего нищету. Потому что осуществление этой политики на практике требует самых больших, на которые Россия уже давно не способна, иначе Советский Союз стоял бы как скала до сих пор, самых больших материальных затрат. Об этом сегодня знает Черномырдин и русская ГБУХа. Сколько стоит этот год Украины в России? Сколько они тратят на русскую партию, которая собирается у Черномырдина и говорит: мы будем бороться за квоту, за представительство русских в органах власти снизу доверху. Так вот, для того, чтобы осуществить вот это самое воссоединение, России придется потратиться на свое КГБ, клепать оружие, и упущенную выгоду надо учесть, потому что от такой политики воссоединения у нее друзей у России быть не может. Украинцы это прекрасно понимают. В России сейчас год Украины был, туда приезжали украинские чиновники. Там не было ни одного человека с некислым выражением лица.
Спасибо, Анатолий Иванович. И в Киев Сергей Владимирович Киселев. Очень короткий вопрос. Как обстоит дело с русским языком? Хватает его вам, в частности?
Да, русского языка хватает, и более того, по-русски говорит, по крайней мере, 2/3 населения Украины. Поэтому сейчас должны приниматься в парламенте закон о языках, когда русскому языку, возможно, будет присвоен статус официального, хотя полагаю, что на самом деле этого не случится в последний момент. А что касается того, что говорил Анатолий Иванович Стреляный, то вот уже выбрасывание денег на год Украины в России началось, уже прошел странный съезд выходцев из Украины в Москве, где-то, кстати, эти выходцы плакали о том, как было замечательно при Советском Союзе, когда все были вместе в одном строю. И последнее, что я хотел сказать, напомнить, что когда-то Ельцин сказал о том, что каждый российский чиновник, проснувшись утром, должен думать, что он сделал для Украины. Наверное, не надо так думать. Надо просто, так сказать, попытаться и внутренне изменить психологию, но это касается не только чиновников, но и, в общем-то, даже зачастую российской интеллигенции, которая никак не может понять, что раньше она ехала из России в Россию, сев в поезд Москва-Киев, а сегодня она едет из России в Украину.
Спасибо, Сергей Владимирович. Это была передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали из Москвы историк Андрей Зубов, из Киева публицист Сергей Киселев, в Праге Анатолий Стреляный. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Как судить террористов?» По американским законам, военным судом можно судить только военнослужащих. Но террористы не военные. Кто-то из правозащитников считает, что судить их нужно обычным федеральным уголовным судом присяжных. Судили их так и в прошлом. Например, по делу о попытке взрыва Всемирного торгового центра в начале 90-х и о готовившихся взрывах Нью-Йоркских туннелей. Но уголовные суды в Америке созданы для мирного времени, а не для военного, плюс они созданы для американских граждан, а не для граждан других стран. Поэтому в американской судебной системе обвиняемым предоставлены необычайно широкие права для защиты. Как альтернатива обсуждается не американский, а международный суд, но он не выносит смертных приговоров. Как судить террористов? Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Первый раз в эфире 13 декабря 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Как судить террористов». Ведет передачу Марина Ефимова. Президент Буш издал указ, по которому террористов, причастных к событиям 11 сентября, а также всех, кто им помогал, укрывал и финансировал, будут судить в Америке военным трибуналом. Этот указ поднял на ноги всех юристов Соединенных Штатов, а их, не забудьте, 700 тысяч. Юристы разделились на две враждующие армии и взялись за оружие. Наша передача, в сущности, репортаж с поля боя. В первой стычке сшиблись разные мнения о том, мог ли президент без утверждения Конгресса и Верховного суда собственной властью принять решение о проведении военных трибуналов. Напомним, что по Конституции президент имеет на это право, но только в одном случае – в случае войны. В нашей передаче участвует профессор юридической школы Ельского университета Роберт Гордон.
Да, многие американцы говорят сейчас, что идет война. Но с легальной точки зрения не ясно, находимся ли мы в состоянии войны. Она не была объявлена. Война ведется государствами, а не группами террористов. Атака на Всемирный торговый центр – не военная акция, а уголовное преступление, чудовищное преступление, на которое способны только монстры. Но когда вы называете эти теракты словом «война», вы получаете, образно говоря, юридические и моральные выгоды, на которые имеет право жертва военного нападения. Если слово «война» используется в нынешней ситуации просто как метафора, я не возражаю. Но если им пользуются для того, чтобы начать бомбардировку гражданского населения, то это уже совсем другое дело.
Профессор Гордон, государство, по которому нанесен военный удар, пестовало, укрывало и поддерживало тех, по вашему собственному выражению, монстров, которые уничтожили в один день 4000 человек гражданского населения. То есть больше, чем погибло в Перл-Харборе. Это ли не война? Организация «Аль-Кейда», даже если она официально не называется регулярной армией, насчитывает тысячи членов, из которых энное количество уже угнездилось здесь, в Америке. Страна никогда не была в такой опасной ситуации.
Это нонсенс. В 1812 году страна была оккупирована иностранными войсками. Город Вашингтон был сожжен англичанами. Я уж не говорю о годах войны за независимость. Наша страна была и в худших ситуациях. А если говорить о терроризме, то вспомните европейские страны, которые годами жили от одной атаки террористов до другой. В Англии ирландская республиканская армия убивала по 100 человек в год, но англичане не изменили из-за этого своей судебной системы. Они улучшили работу секретных служб и постепенно свели терроризм до минимума, до того уровня, который они могут контролировать. И мы должны сделать то же самое, а не практиковать секретные суды.
Вопрос о секретности военных трибуналов мы разберем отдельно. А пока, как это положено юристам, вспомним об исторических прецедентах. Они описаны в статье другого ельского профессора Ахилле Рида Амара.
Джордж Вашингтон судил военным трибуналом майора Джона Андре, шпионившего в пользу англичан. Правда, этот эпизод случился до принятия Конституции и во время войны за независимость. Авраам Линкольн на этот раз во время гражданской войны отменил временно habeas corpus, то есть сделал возможным задерживать подозреваемых без суда на неопределенное время. Он также провел целый ряд военных трибуналов. Однако в 1866 году Конгресс издал закон, по которому всех граждан Соединенных Штатов, не обвиненных в прямых военных преступлениях, следует судить обычным судом. Президент Франклин Рузвельт в начале Второй мировой войны подписал указ о заключении в лагеря без всякого суда 100 тысяч японцев, являвшихся гражданами Соединенных Штатов, в качестве меры предосторожности. В 1942 году Рузвельт судил военным трибуналом нескольких немецких шпионов.
Когда в Америке в последний раз шли военные трибуналы? Об этом специалист по военному законодательству, профессор Западного юридического института Майкл Белнап в беседе с нашим корреспондентом Владимиром Морозовым.
Последний и наиболее известный случай. После войны военный трибунал судил японского генерала Ямаситу, солдаты которого совершили ряд зверств на Филиппинах. Кстати, вопрос о конституционности военных трибуналов поднимался и тогда. Но Верховный суд во время и после Второй мировой войны заявил, что трибуналы не противоречат Конституции.
А по вашему мнению, разрешает ли американская юстиция судить трибуналом террористов, если страна при этом официально не находится в состоянии войны?
Это не совсем ясно. Через несколько дней после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне Конгресс Соединенных Штатов принял резолюцию о применении военной силы. Ряд экспертов по конституционному праву считают, что эту резолюцию можно приравнять к объявлению войны.
По Конституции из граждан Америки военным трибуналом можно судить только военнослужащих. Но защитники прав человека беспокоятся за тех жителей Соединенных Штатов, которые не имеют гражданства. Поэтому профессор института Кейт Роберт Леви, например, считает, что всех подозреваемых в терроризме нужно судить обычным федеральным уголовным судом присяжных.
Мы судили их и в прошлом, и система уголовных судов прекрасно работала. Именно эти суды признали виновными террористов, пытавшихся взорвать Всемирный торговый центр в 93-м году, и тех, которые пытались взорвать Нью-Йоркские тоннели. Только что уголовный суд приговорил к пожизненному заключению террористов, взорвавших посольство в Африке. Я понимаю, что наша система слишком медлительна для таких неотложных судов, как суды над террористами, взорвавшими Всемирный торговый центр. Но хотя бы давайте ограничим список террористов, которых будут судить военные трибуналы, теми, которых захватили за пределами США. И даже на эти суды надо дождаться санкций Конгресса. В Америке живет 18 миллионов иностранцев, которые не являются гражданами, но проживают здесь вполне легально. Они должны находиться под охраной Конституции. Мы должны быть уверены, что не пошлем наших жителей на смерть без единогласного решения присяжных, просто большинством в 2/3 голосов, как это допускает военный трибунал.
Многим американцам трудно согласиться с решением суда, приговорившего к пожизненному заключению, а не к смертной казни, террористов, взорвавших посольство в Африке, где погибло 250 человек посольских служащих. Значит ли это, что и террористов, причастных к терактам 11 сентября, сентября федеральным судом невозможно будет приговорить к смертной казни? На этот вопрос отвечает Кэтл Нолан, юрист и директор Международного института истории Бостонского университета.
В федеральном суде, а терроризм является, скорее всего, юрисдикцией федерального правительства, террористы теоретически могут быть приговорены к смерти. Однако уголовные суды в Америке созданы для мирного времени, а не для военного. Плюс, добавим, они созданы для американских граждан, а не для граждан других стран. Поэтому в нашей судебной системе обвиняемому предоставлены необычайно широкие права для защиты. Как альтернатива американскому уголовному суду, сейчас обсуждается международный суд над террористами. Но надо помнить, что современный международный суд не выносит смертных приговоров. А по моему глубокому убеждению, люди, совершившие сознательно и преднамеренно массовые убийства гражданского населения, должны быть судимы судом, который, по крайней мере, предусматривает возможность смертного приговора.
Доктор Нолан, очень многие американские интеллектуалы, журналисты, профессора престижных университетов выступили в печати против трибуналов.
Я думаю, что причиной оппозиции многих интеллектуалов к проведению военных трибуналов является или их непризнание смертной казни как допустимой легальной меры наказания, или их давняя и традиционная неприязнь к так называемому военному комплексу. По их предвзятым представлениям, армия не может судить справедливо и объективно. Но я, во-первых, не согласен в принципе с этой посылкой. А во-вторых, пусть они мне объяснят, почему мы должны предоставлять террористам больше прав на защиту, чем мы предоставляем нашим собственным солдатам. Их мы судим военными судами, а террористов не можем. Я не согласен с такой позицией, как и большинство американцев. Американские интеллектуалы не видят и не хотят видеть реальный мир. В отличие от мира абстрактных идей, в котором они живут, реальный мир делает их беспомощными, и они инстинктивно закрывают глаза на факты.
Профессор Гордон, вы против трибуналов. Вы считаете американский военный суд априорно несправедливым?
Нет, я этого не считаю. Обычные военные суды проходят почти так же, как уголовные или гражданские, со свидетелями, с перекрестными допросами, с защитником, выбранным самим подсудимым. В случае тяжелых приговоров присяжные должны принять вердикт единогласно. И приговоренный имеет право апелляции в уголовный суд. Другое дело военные трибуналы. Там нет апелляции, и там тяжелые приговоры, включая смертный приговор, принимаются большинством в 2/3 голосов. Все разбирательство ведется в секрете, и адвокат назначается трибуналом.
А как же можно в суде над террористами не соблюдать секретность? Раскрыть прессе и публике имена разведчиков, которые этих террористов обнаружили? Раскрыть имена свидетелей – это все равно, что сразу подписать им смертный приговор.
Секретность – проблема техническая. Ее возможно соблюдать и во время обычного уголовного суда. Просто для этого прокуратуре надо получить третье независимое мнение о том, какую информацию действительно необходимо держать в секрете, а какую нет. Это может решить коллегия судей или специально созданная для этого случая комиссия. А иначе, как это уже случалось в прошлом, правительство может держать в секрете ту или иную информацию, которой оно стыдится. Или ту, в точности которой оно не уверено. Представьте себе, агент сообщает властям, что такой-то и такой-то член Аль-Каиды. На самом деле этот человек арабский бизнесмен и ни в чем не виноват. Он просит представить на суд свидетеля, который обвиняет его в принадлежности к Аль-Каиде. Но власти ему говорят, что свидетель засекречен и не может предстать перед судом для допроса. Что это будет за суд с такого рода секретностью? После таких разбирательств люди исчезают без следа.
Вы имеете в виду то, что происходило в сталинском Советском Союзе или в Аргентине 80-х годов? Но Соединенные Штаты не Аргентина.
Не только в Аргентине, но и в нашей собственной стране, в прошлом. Конечно, у нас никогда не было ничего подобного тому, что было в Аргентине, где люди исчезали тысячами без суда и следствия. Но я не хочу, чтобы и десяток невинных людей пропал без следа в Соединенных Штатах.
Известная формула американской юриспруденции гласит: «Лучше отпустить 10 виновных, чем засудить одного невинного». Годится ли эта формула сейчас, когда среди этих 10 один может хранить в тайнике атомный чемодан, а другой – пробирку с возбудителем болезни, способную угробить целый город? Профессор Бостонского университета Кэтл Нолан предлагает нам представить себе, что будет, если террористов в Америке будет судить обычный федеральный суд присяжных.
Как вы знаете, наши суды тянутся чрезвычайно долго. Во-вторых, охрана суда, если он будет открытым, превратится в настоящую военную операцию. Улицы вокруг зданий судов придется перекрыть и охранять нарядами спецслужб. Жизни не только свидетелей, но также судей, присяжных и их семей будут в опасности. Они наверняка станут объектами терактов. Освещение этих судов прессой будет сравнимо с судом над О.Джей Симпсоном и другими судебными развлечениями Америки. И эта реклама будет только на руку террористам.
Добавим к этому, что печально знаменитое руководство для террористов, выпущенное Аль-Кейдой, учит тех, кто попал в западную тюрьму, как использовать родных и адвокатов, которых, разумеется, оплатит организация, для передачи важной информации. Адвокат, нанятый террористом, это преданный член мафии. Это адвокат семейства Корлеоне из фильма «Крестный отец». Доктор Нолан, а сколько времени примерно будет продолжаться федеральный суд над каждым террористом? Я знаю, например, что в случае с самолетом Pan Am Рейс 103, который взорвался над Шотландией, родственники жертв ждали 9 лет от момента предъявления обвинения двум ливийским террористам до вынесения приговора.
Трудно сказать, потому что в американском уголовном суде мы имеем многослойные апелляции. Время будут тянуть не только сами апелляции, но и петиции противников смертной казни. Благодаря их активной деятельности между вынесением смертного приговора и приведением его в исполнение в Америке иногда проходит до 10-15 лет.
И во сколько один такой суд обойдется Америке?
Во-первых, оплачивать проведение суда будут налогоплательщики, включая семьи жертв терактов. А стоить такой суд будет многие миллионы долларов. Сам суд. Я понятия не имею, сколько будут стоить меры безопасности, но подозреваю, что еще десятки миллионов долларов.
Довольно ясное представление о том, во что реально может превратиться обычный суд над террористом, причастным к терактам 11 сентября, дает проведенный на днях по американскому телевидению воображаемый судебный процесс над Усамой бен Ладеном. Главной проблемой с ним, по предварительной прикидке юристов, будет тот факт, что против него нет прямых улик. Вот что объясняет один из участников этого телепроцесса, прокурор Роналд Стокант.
Он очень напоминает крестного отца, так же, как и вся организация Аль-Каиды, до деталей напоминает организацию мафии. Его никогда не поймать на улице с пистолетом в руке. Как торговля наркотиками в мафии, так и теракты в Аль-Каиде совершаются и по прямому указу крестного отца, и просто в соответствии с его генеральной линией. У Бен Ладена она проста. Иди и навреди Америке.
И еще один прокурор, Рики Клейман.
У нас нет ни одного свидетельства, что он лично встречался с кем-то из угонщиков. Нет записи телефонных разговоров лично с ним. Нет свидетельств, что именно он переводил им деньги. Он не оставляет следов, как любой главарь мафии.
Известный адвокат Джерри Спенс, защитник знаменитых преступников вроде Амельды Маркес, осветил еще одну сторону дела.
Мы, американцы, все одна семья, американская семья. Члены нашей семьи были убиты. Можете ли вы представить себе справедливый суд над потенциальным убийцей, даже самый что ни на есть открытый суд, в котором присяжные – члены семьи, судья – член семьи, адвокат, прокурор – все члены семьи? В таком суде только на выборы присяжных уйдет 30 тысяч лет.
Спенс априорно считает, что даже суд присяжных в Америке не может судить Бен Ладена достаточно объективно, что на языке адвокатов значит «по букве закона». Поэтому, если дойдет до дела, то адвокаты действительно будут 100 лет отбирать из всего населения Америки 12 присяжных, у которых нет предвзятого мнения о Бен Ладене. А ими, как сказал один журналист, могут быть лишь те благостные обитатели психиатрических лечебниц, которым сделана лоботомия. Речь защитника перед присяжными на телесуде над Бен Ладеном дали сказать самому успешному американскому адвокату, профессору Гарвардской школы юриспруденции Алану Дершовицу.
Господа присяжные заседатели, с определенной точки зрения это легкий случай. Президент Соединенных Штатов уверил нас, что Бен Ладен виновен в организации терактов. Прокурор Холдер уверил нас в том же. Ваши друзья говорят вам то же самое, но ваше дело игнорировать все, что вы от них слышали. Вы должны базировать ваше решение только на тех уликах, о которых вы услышите здесь, в зале суда.
Не бойтесь авторитетов. Будьте мужественны и слушайте внимательно. Помните, что ваша единственная задача – соблюсти справедливость. Справедливый суд – это лучшая память жертвам.
После этого, кажется, вполне реальной и саркастически описанная министром юстиции Джоном Ашкрофтом мечта американского интеллектуала – захватить террориста на его пути в Америку, объяснить ему его права, Миранда Райтс, обеспечить дорогим эффектным адвокатом и провести над ним суд, который будет демонстрироваться по специально созданному для этого случая телеканалу «Усама ТВ». Надеюсь, никто не подумает, что американские интеллектуалы и либералы сочувствуют террористам. Ни в коем случае. То, что они чувствуют, ярче всех, мне кажется, выразил известный журналист Боб Герберт в своей колонке в газете «Нью-Йорк Таймс».
Если вы не хотите тащить Усаму Бен Ладена в Америку и устраивать из суда над ним цирк, прекрасно, застрелите его в пещере, разбомбите его, сделайте с ним все, что хотите, он это заслужил. Но если вы Соединенные Штаты Америки, и если вы собираетесь арестовывать людей и судить их, то ваш суд должен быть справедливым.
Не могу не добавить, что 90% всех судов присяжных в мире проходят в Соединенных Штатах. Из европейских стран они широко применяются только в Англии. Во всех остальных демократических странах они применяются лишь в определенных и довольно редких случаях. Послушаем народ. С ним беседует Рая Вайль.
52-летний экономист Алан Хьюитт, у которого во время взрыва Всемирного торгового центра погибла сестра и трое коллег, считает, что к террористам надо подходить с особыми мерками. Я думаю, что введение военных трибуналов – это правильная идея. Во время войны, а мы находимся в состоянии войны, церемонии с врагом – это идиотизм. Мы должны почему-то считаться с гражданскими правами террористов, в то время как они ни во что не ставят наши гражданские права. Не террористы, а демократия и свобода нуждаются в защите. Пенсионер Пол Грейди согласен с тем, что террористы требуют особого подхода. Но военные трибуналы? Я понимаю, что ситуация сложная, говорит он, но судить террористов иным судом, чем любых других граждан, неважно, американцы они или иностранцы, было бы несправедливо. Хватать людей и вносить им приговор без суда присяжных – это произвол. Как только мы себе это позволим, мы перестанем быть демократической страной и ничем не будем отличаться от самих террористов. 48-летний Том Рейли, сержант Нью-Йоркского полицейского управления, во время взрыва Всемирного торгового центра погибло много его коллег. Все имеют право на определенные свободы, но не во время войны. Террористы представляют угрозу не только для Америки, а для всей цивилизации. Нормальный подход тут не годится, потому что мы имеем дело с безумцами. Сэмюэл Гласс, адвокат крупной страховой компании. Военные трибуналы по отношению к террористам я на 100% за. И плевать я хотел, что это неконституционно. Мы воюем против международного терроризма и должны принять все возможные меры, чтобы эту войну выиграть. Все эти разговоры о гражданских свободах – либеральная болтовня. Эти бандиты заслуживают высшей меры наказания. И ради этого я готов отказаться от обычного юридического процесса. Временно отказаться.
Временно – ключевое слово. Вот что пишет политический обозреватель «Тайма» Адам Коэн в статье «Жесткая справедливость».
Защитники гражданских свобод в Америке боятся, что самостоятельное, принятое без санкции Конгресса, решение президента Буша судить террористов военными трибуналами, разрушит конституционный принцип разделения власти в Америке на три ветви – законодательную, судебную и исполнительную. Кроме того, в указе президента нет даты окончания действия этого указа, и защитники гражданских прав боятся, что новые правила судопроизводства могут изменить юридический ландшафт Соединенных Штатов надолго, если не навсегда.
В истории Америки, как мы видели, три лучших президента применяли в своей практике военные трибуналы. И каждый раз это ужесточение судебной системы аннулировалось после войны или кризиса, который это ужесточение вызвали. Нынешняя ситуация ничем не отличается от предыдущих. Адам Коэн пишет в журнале «Тайм».
Сейчас в Конгрессе уже готовится так называемая «Sunset Rule». Буквально правило заката. Указу президента Буша Конгресс собирается дать, образно говоря, время до заката – то есть ограниченный срок действия – 4 года. После этого многие положения указа нужно будет или провести через Конгресс, или отменить.
На днях президент Соединенных Штатов, как всегда, участвовал в церемонии зажигания рождественской елки перед Белым домом и, как всегда, произнес перед собравшимися рождественскую речь. Но только на этот раз он произносил ее, стоя за пуленепробиваемым стеклом. В предрождественские дни американские газеты напоминают читателям, что у Усамы бен Ладена осталось в Америке неизвестное количество так называемых «sleeper cells» – террористических ячеек, временно ушедших в подполье. Что по окончании Рамадана возможны новые теракты, и что споры сибирской язвы могут обнаружиться на тысячах писем. Поэтому решение президента о военных трибуналах, равно как и о тотальной проверке всех мусульман, живущих в Соединенных Штатах, судя по последним опросам, поддерживает 82% американцев. Однако никто не пытается заглушить голоса тех 18%, которые принадлежат американским идеалистам, тем золотым петушкам, которые поднимают крик всякий раз, когда вдали забрежет угроза нарушения американской конституции и американской демократии.
В этой стране вся юридическая система построена на суде присяжных. Это квинтэссенция американской свободы. Многие считают суд присяжных самой важной защитой от чиновничьей тирании. И в нынешнее время мы должны не пренебрегать этим судом, а отстаивать его.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Как судить террористов». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена, и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Время «Свободы». Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
«Свобода» становится еще ближе.